Царица Александра, святейшая царица, Россию возлюбила всем сердцем и душой, ведома и хранима Господнею десницей. За Русь просила Бога горячей мольбой, ведома и...
Сегодня наша программа «Творческая мастерская» знакомит зрителей с музыкантом, автором и исполнителем Федором Барковским, участником международных фестивалей православной культуры «Царские дни».
Любовь делилась небом среди подлости обмана, облегшись милосердие, пошла служить сестрой. Лились горячие слезы и капали на раны, и раны заживали святою добротой. Лились горячие слезы и капали на раны, и муки заживали святою добротой. За веру православная во искупление плена, с Россией горьку чашу страданий испила, кричала сердце болью, кругом подлог измена. Детей крылом, как ангел, ты прятала от зла. Кричала сердце болью, кругом подлог измена. Детей крылом, как ангел, ты прятала от зла.
Автор покаянных песен молитв Федор Барковский по первой профессии инженер, закончил Ленинградский политехнический институт, работал на вычислительных машинах, выучился игре на классической гитаре, сочинял музыку, писал песни, причем лучшими считались песни, написанные на стихи поэтов Серебряного века. А на рубеже тысячелетий он выпустил свой последний альбом светских песен «Прощание с северянином». Этим альбомом Федор попрощался и с Игорем Северяниным, и с Серебряным веком, и вообще со светской музыкой. Он начал писать духовные песни, которые преобладающе посвящены царской теме.
Царская тема появилась после того, как я крестился. Крестился я поздно, я крестился 39 лет, до этого жил. Лучше не вспоминать. Такая, конечно, очень... Оттого, наверное, и крестился, что нагрешил много. Вот. А вообще первая песня вот о царе, она была написана мной в 99-м году. Это было как раз до, перед прославлением. Вот песня, которую я сейчас исполняю на, и на своих выступлениях, и вот она в альбом вошла, «Кайся, Русь».
Кайся, Русь, многострадальная, кайся, скорбная, печальная, в преступлениях и грехах. Кайся, сирая, убогая, вольнодумная, безбогая, обогрённая в кровях. Кайся, кайся, посрамлённая, целым миром осуждённая за разбой своих сынов. Кайся, церковь осквернившая, Бога в ярости, хулящая. отмолившая, и вот это преступление, кайся в зверском убиении царской праведной семьи. Обнищавшая, смущенная в преступлениях и грехах. Кайся, кайся, босоногая, ты несчастная, убогая, обогренная в кровях.
После 99-го года я долго не писал, там, потом в 2003-м вот «Матерь Божия» Ченстаховская, вот эта песня, которая очень сильно... Все то, что я узнал о Ченстаховской иконе Божьей Матери, это очень сильно на меня воздействовало, тем более, что это родовая икона наша. И в 2003-м я записал ее, и вот тогда этот альбом еще вышел, «Матерь Божия Ченстаховская». И от всех пор, кстати, я вот эту песню «Матерь Божия Ченстаховская», я ее повторяю из альбома в альбом. Может быть, это не совсем так, те, кто каждый альбом слушает, не очень интересно. Но я считаю, это надо делать по той причине, чтобы эта песня как можно чаще звучала, поскольку это и молитва, это и проповедь того, что необходимо покаяние. Покаяние перед царским родом.
Я не прими, и у
для таких повествований, таких покаянных выступлений перед народом, считает Федор, призвал его Господь.
Царь был удерживающим, который предотвращал наступление сил зла и порабощение мира Антихристом. И вот именно о его свержении и о его заклании так всегда мечтали все антихристианские силы. И, ну вот, до начала 20 века они не могли этого сделать, поскольку велика была связь народа с царем. Народ любил своего царя, молился за него и вставал на его защиту, когда в этом была необходимость. Вот так было во времена предпоследнего царя из рода Рюриковича, Иоанна IV Грозного. А к началу 20 века значительно оскудела вера в народе. И вот тогда на штурм самодержавия были брошены небывалые силы. Были задействованы колоссальные деньги заграничных магнатов. Несколько раз покушались и на жизнь царя. Но всякий раз Господь тогда вот отводил руку убийц. Я всегда вот на своих выступлениях рассказываю такой пример, что однажды царь посетил крейсер «Рюрик», на котором находился матрос-революционер, который дал клятву убить царя. И он это не смог этого сделать, и потом так объяснял тем, кто его послал. «Я не мог этого сделать. Эти глаза, они смотрели на меня так кротко, так ласково. А царь, он любую революционную болезнь всегда готов был лечить милостью и прощением, если только искали их». Вот так вот невеста одного революционера, студента, приговоренного к смертной казни, подала царю прошение о помиловании в связи с тем, что ее жених был смертельно болен, неизлечимо болен туберкулезом. Ввиду того, что исполнение приговора было назначено на следующий день, адъютант государя дерзнул просить камердинера вызвать царя для этого из спальни, чтобы вот срочно решить этот вопрос. И, выйдя, царь написал телеграмму в Министерство юстиции о приостановке договора, исполнения приговора, и, крепко пожимая руку полковнику, поблагодарил его за смелость, решительность и данную ему, самому государю, возможность сделать доброе дело. Впоследствии вот этот студент был осмотрен врачами и отправлен на лечение в Крым на деньги самого самодержца. Вот сейчас, кстати, много говорится о якобы бесхарактерности, безволии, бесхребетности государя-императора. Легенды такие, мифы такие ходят. И при этом как-то забывается, что летом 15-го года, когда наша армия терпела поражение за поражением, а царь, вопреки всем отговорам, тогда вот в тот момент, кроме царицы Александры и Григория Распутина, никто не говорил, что он должен брать главнокомандование на себя. Все, кроме двух министров, все говорили, что мы тогда уйдем в отставку, мы не сможем туда служить, это безумное решение, страна потерпит поражение и падет престол. В Думе вообще там визг раздавал, что как это так, какой-то полковник будет управлять армией. Вот. И несмотря на все это, сейчас царь несколько часов выслушал вот эти возражения, и потом его ответ был: «Моя воля непреклонна, и через несколько дней я буду принимать главнокомандование в ставке». И вот дальнейшие события, они показали абсолютную верность этих решений, потому что вскоре наступил Брусиловский прорыв под его главнокомандованием, наступил перелом в военных действиях, и уже к зиме 16-17 года, к весне 17 года наша армия была накануне победы. То есть оставалось только дождаться стаяния снегов, чтобы с наименьшими потерями довести войну до победного конца. Вот. Но вот тот момент как раз враги и вонзили вот этот нож в спину России, в спину царю. И вот после этого вот все наши эти беды, царь специально на клочке бумаги, там на телеграфном, написал карандашом. То есть понятно было, что он в пленении, и что он, то есть должны были встать на защиту его. И сколько было белогвардейских движений, а под монархическим флагом практически никто не шел. Там за учредительное собрание, за что угодно, только не за царя. И последний уже оплот царя – это народ. То есть он мог встать на защиту, и он тоже не встал. Ведь вот перед тем, как совершить вот это вот екатеринбургское злодеяние, большевистское правительство специально пустило в газетах ложный слух о якобы расстреле царя. И расчет был прост, что вот посмотреть, как отреагирует народ. Если бы тогда народ поднялся бы на восстание, возмутился бы, поднялось бы народное возмущение, Тогда бы, да, было объявлено, вот извините, ошибочка вышла. В тот день действительно были расстреляны только другие члены царской фамилии. Сказали, вот это там ошибка вышла, а царь-то жив. Но в этом случае уже, видимо, они побоялись бы, наверное, убивать. А так вот русский народ промолчал. То есть, как вот тогда говорили, ну, пассивно отреагировал на убийство бывшего гражданина царя, как тогда говорили. Тем самым мы сами, мы потомки тех людей, мы, русский народ, сами предали царя. И вот было вот это всенародное отречение, а всенародного покаяния не было.
Федор – участник покаянных молитвенных ходов от города Святого Петра, где царь с семьей был пленен, до места убиения и сожжения останков под Екатеринбургом. Песни, рожденные и выстраданные в этих крестных ходах, не только поэтический плод его размышлений, но и документ, свидетельствующий о духовных и нравственных исканиях народа, которые не проходят без боли и трудов. Оттого, наверное, такой крестный ход – это всегда на пределе сил.
Много ситуаций. Ну вот там я вот песни тоже говорю, что это действительно, ну, бывает на зубах буквально надо. Вот нету сил, но надо вставать и идти, деваться некуда. Надо идти. Вот, пока не пройдешь, это как-то так вот не чувствуешь. Вот, с другой стороны, конечно, Господь помогает, потому что без Божьей помощи и царь помогает. Без помощи свыше, ну, просто, наверное, невозможно. Вот наш старший раб Божий Александр, который шестой год уже вот сейчас, завтра, даст Бог, последний день шестого года будет пройден, он за все это время не пропустил ни одного дня, там, больной, не больной. Так, в принципе, машина, она для того, чтобы подвезти вещи и больных. Так, то, ну, заболел человек, он отлеживается, там, кто-то ноги сбил, кто-то простудился, там, ну, всякие ситуации бывают. Вот. Так вот, он больной, не больной, он все эти годы, причем первый год даже еще и назад вернулся, они только к ноябрю месяцу, там, по-моему, в конце октября вернулись. Вот, конечно, это простыми, обычными человеческими силами просто невозможно, вот это расстояние. Я тоже пока не прошел, думаю, как это так, такое расстояние, но вот сподобил Господь, слава Богу. Разные бывали ситуации. Бывало, вот идешь еще там в Санкт-Петербургской епархии, жара, и думаешь, так пить хочется, ну, как-то остановки нет, а там. И вдруг в этот момент останавливается, притормаживает, вернее, мы по трассе идем, притормаживает встречная машина, фура, из нее просовывается рука с бутылкой тархуна. Думаю, слава тебе, Господи. Вот. Ну, вообще, конечно, вот это крестный ход, это не только те, ну, сейчас у нас 25 человек, там, в прошлом году 18 дошло, бывает, там, 10-12 человек идет. Конечно, это не только вот эти люди, которые идут, это все те люди, которые принимают какое-то посильное участие в крестном ходу. Это и те, кто принимает нас, размещает, моет, стирает, это ж люди, надо же постоянно вот как-то там, это все нам Господь управляет через людей, через добрую помощь. Это тоже вот характерная черта русского народа. Никогда не было, чтобы нас вот не принимали. Обязательно уж там где-нибудь да примут, или в храме, или в доме в каком-то, или там в администрации, но все равно. Вот. И вот крестный ход, конечно, это не только вот эти те люди, которые идут, потому что и принимают, и кормят, и дают с собой. Мы с собой вот в машине везем, там кто-то мешок картошки, кто-то банку меда, то есть все это вот едет с нами. И, конечно, это те люди, которые жертвуют просто чисто деньгами и дают записки. Ну, не обязательно деньгами, там что-то жертвуют и дают записки о упоминовении. Это те же молитвы. Мы молимся о них, они молятся о нас. И вот в этом крестном ходу идет вот такой с нами огромный мешок полиэтиленовых записок, тяжелый, увесистый. Это, ну, вот с Санкт-Петербурга как идем, вот так вот люди. Так что это все наши... Вот участники, это действительно такой молитвенный мост через всю страну, как это в этой песне поет.
Покаянный молитвенный ход, это не горстка людей, это молитвенный мост через всю страну. Живет. лишь мои летоноги идут, то царь наш с нами идет. Покаянный молитвенный ход, это через не могу, но снова встаю и иду. И Господь наш с нами идет.
Конечно, на пути этого покаянного крестного хода, этого молитвенного моста встречаются разные люди, складываются разные истории, сюжет которых может перейти в песню. Один из покаянных молитвенных ходов начинался на Псковской земле, на станции «Дно» отслужили молебен у покаянного креста. После Федора попросили спеть. В помещении оказалась какая-то незнакомая женщина.
И вот как увидала она икону царя на хоругвях, как начала обложить, что это такое, зачем это вы икону царя, значит, царя на икону повесили. Ну, кто-то из братьев начал ей объяснять. Она еще дальше больше достает паспорт, у нее тут икона Спасителя, вот у нас один царь. И, в общем, так на крик переходит. Я думаю, ну все, сейчас нас тут с милицией будут выгонять отсюда. Вот аж пришли, тут крик подняли. Ну, старший, кстати, быстро разобрался, откуда этот лай идет. Говорит, так, братья, все замолчали, не отвечаем, спокойно трапезуем. Ну, действительно, уже люди, когда немножко поели, успокоились, и она замолчала после этого. И Александр говорит, вот у нас тут Федор взял с собой гитару, и у него он поет песни именно покаянные перед царским родом, и мы могли бы сейчас его послушать. Я говорю, что прямо здесь, вот в буфете, там люди как-то... Ну, а ребята говорят, ну, а что, нормально, там кто-то пошел, спросил у буфетчицы, мы не будем вам мешать, там, если сейчас попоем немножко. Они говорят, да нет, мы вот через 20 минут закрываемся, а так, пожалуйста, пойте. Вот. И, ну, я расчехлил гитару, начал петь. Я вот не помню, буквально это была, наверное, первая или вторая песня. Может быть, это «Голгофа Великой России» или «Царица Александра». Не помню сейчас, какая песня. Но, в общем, я вдруг поднимаю глаза, вот на эту женщину как раз сидела напротив. И смотрю, передо мной сидит совершенно другой человек. То есть совершенно, у нее слезы по щекам текут, она просто не может держать практически рыданий. Вот именно вот так вот, сопереживание такое. И я думаю, вот это да. Мне вспомнилось, что греческое слово «метаноя», которое переводится на русский язык как «покаяние», оно дословно означает «перемена ума». Я думаю, вот нам бы так всегда каяться, чтобы так вот действительно полностью вот меняться. Ну, вот такая была вот встреча. После этого вот эта песня вот появилась как раз «Русь воскресшая», и уже там этот момент отражаем.
Дно, станция дно, ты наш вечный позор. Здесь пленили царя, здесь погибла страна. Но всемогущий Господь может погибших взыскать. И вот уж от самого дна Русь начала восставать. Дно, станция дно, крест покаянный стоит, и тот, кто царя и Бога чтит, каются здесь давно. Русь, бабушка Русь, согбенная от грехов, покаянием вместо минувших родов освобождается здесь от оков. А я в буфете на станции дно о покаянии песни пою, и слезы текут по щекам горячо у той, что хулила семью только что. Русь, воскресшая Русь, ты твою тайну понять не берусь. Как ты от самого дна восстала и снова